Временный жилец. Лёлька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Примечание. Грибок — здесь болванка в форме гриба, используемая при штопании. Конец примечания. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее остриё иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку. В степи жарко, ничего не хочется делать, а сидеть совсем без дела скучно. Вот Лёлька и придумала себе занятие. Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лёлька недовольно выдворяет косичку на место, за спину. Она делает это резко, будто хочет забросить ее подальше, раз и навсегда. Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лёлька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка, и кто-то входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Фёдор Фёдорович, председатель поселкового совета, и незнакомый военный. Лицо Фёдора Фёдоровича коричневое, испечённое на солнце, а военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит чемодан, в другой, согнутый в локте, шинель. «Здравствуй, хозяйка», — говорит Федор Федорович. «Здрасте», — отзывается Лёлька и встает со ступеньки. Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лёльки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку. «А где мать?» — спрашивает Фёдор Фёдорович. Он спрашивает, а военный молчит, стоит за Фёдором Фёдоровичем и из-за плеча смотрит на Лёльку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий. «Мама пошла в сельпо», — отвечает Лёлька и краснеет. Примечание. Сельпо — здесь сельский магазин. Конец примечания. Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, раскачивается на нитке. «Ну, вот что», — говорит Фёдор Фёдорович, — «ты, конечно, слыхала про снаряды». Лёлька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами, артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад, а теперь нашелся. Говорят, что он заминирован. «Так вот», — продолжает председатель поселкового совета, — «прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира...» — Федор Федорович кивает на военного и слегка подталкивает его вперед. «А командира мы хотим определить к вам». Лёлька снова кивает. «Мест у вас много. Думаю, мать возражать не будет». «Ага», — соглашается Лёлька, будто она заранее знает, что мама не будет возражать. «Тогда знакомьтесь, лейтенант...» — Фёдор Фёдорович вопросительно смотрит на военного. «Шура», — подсказывает он. «Лейтенант Шура, а это Лёлька». «Очень приятно», — говорит лейтенант, а Лёлька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдает его жаром и отравляет Лёльке жизнь. Девочка покраснела. Будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Фёдор Фёдорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль на его запеченной коричневой щеке. «Сейчас мы пойдем в степь», — распоряжается председатель. «Вещи лейтенант оставит здесь. А придет мать, ты предупреди ее». Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лёльку. «Можно здесь поставить?» «Ага», — кивает Лёлька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смятения. Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель. «Пошли», — почти скомандовал Фёдор Фёдорович. И они зашагали к калитке. Когда неожиданные гости ушли, Лёлька облегченно вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку. Рядом на ступеньке стоял чемодан, а на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки, по две на каждом. Лёлька покосилась на чужие вещи и быстро стянула с ноги заштопанный чулок. будто вместе с чемоданом и шинелью, в доме остался жилец, и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лёльку, отыскивая над чем бы посмеяться. Лёлькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку для гостей. Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было, но за комнатой сохранилось название «для гостей». Вот туда-то Лёлька и решила определить жильца. По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним. В комнате для гостей не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Примечание. Топчан — дощатая кровать на ножках. Конец примечания. Зато из маленького окошка была видна степь. Лёлька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверью, сбежала вниз. Лейтенант Шура вернулся домой поздно. Солнце докатилось до края степи и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем в присутствии солнца не решался высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки. Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лёлька увидела его из окна. Она ждала его возвращения, и хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок. Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди». Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице, и вообще жилец временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок. Ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком. Примечание. Отошла, здесь успокоилась. Ударить лицом в грязь — опозориться. Конец примечания. Услышав, что хлопнула калитка, Лёлька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках. Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого, чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам, отыскивая хозяев дома. Лёльке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке. «Здрасте», — сказала Лёлька. Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит: «Вот я пришел». «Заходите», — приглашает Лёлька. «Мама дома». Лёльке очень хочется, чтобы лейтенант обратил на нее внимание, на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лёльку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит: «В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься, а то весь день в земле копались». «Сейчас», — говорит Лёлька и скрывается в дверях. Лейтенант Шура, не торопясь, доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах. На другой день Лёлька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку ползала оса. Лёлька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздались два притопа. Кто-то надевал сапоги. Лёлька вспомнила о временном жильце. Это он пробудился в комнате для гостей и встал, чтобы отправиться к заминированному артпогребу. Лёлька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тук-тук-тук. Жилец спускается по лестнице. Тук-тук. Идет по сеням. Примечание. Сени — неотапливаемое помещение между жилой частью дома и крыльцом. Конец примечания. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лёлька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате. «Зарядку делаете?» — тихо спросила мама. «Привычка», — шепотом отвечает жилец. Он говорит шепотом, чтобы не разбудить Лёльку. А сапоги его так гремели, что могли разбудить кого угодно. Лёлька слышала, как урчала, наливая в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка. Мамин голос говорил: «Ешьте, не стесняйтесь». А голос жильца отвечал: «Спасибо, спасибо». Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо, мне пора», и сапоги рассказали, что он уходит из дома. Лёлька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну. Она спряталась за тюлевую занавеску и стала смотреть. Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах, а сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в мертвой и живой воде и снова превратился в доброго молодца. Сапоги блестели, как новые, звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два больших внимательных глаза. Когда временный жилет скрылся из виду, Лёлька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками. Лёлька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут. Этим утром, сидя на постели, Лёлька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядях. Неожиданно Лёлька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лёлька вплела в косички и завязала бантами. Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лёлька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно, и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант не спускает с нее глаз, хотя на самом деле он далеко в степи. Лёлька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотекарша Клавдия. А она маленькая и белесая, и кончики ушей у нее малиновые, а это должно быть некрасиво. Лёлька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию. Лёлька долго стоит перед зеркалом и, вдруг спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры. Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его бледное лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича. Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно, потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином. Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под умывальником, и, вернувшись с полным ведром, он зовет Лёльку. «Лёля, а, Лёля, полей, пожалуйста». Лёлька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить, сначала в ладони, сложенной тарелочкой, а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар. «Побольше лей, не жалей воды», — командует лейтенант. Временный жилец моется, как папа. а Лёлька поливает ему, как это делала мама, и как мама она подает ему свежее полотенце. Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать, а потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает. Лёлька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе. «Вот послужу еще годок-другой», — задумчиво говорит Шура, — «и женюсь. Пора. Правда?» — спрашивает он серьезно Лёльку. Лёлька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе? «А впрочем, что загадывать?» — продолжает он. «Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает». Лёлька вопросительно смотрит на Шуру, и он говорит: «Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо». «Что ты думаешь? Вот ваш артпогребок — такая штучка, что того и гляди, ошибешься. Когда мы разминировали брянские леса, легче было, а здесь — головоломка». Лёльке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лёлька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, сущий пустяк. Иногда лейтенант обнимал Лёльку и трепал ее по плечу. Лёлька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил: «Пора, брат, спать, а то завтра рано подъем». И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату для гостей, а Лёлька еще долго сидела на скамейке. Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое, 10 солдат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные военные инструменты. А командир шел по дороге. Временный жилец не знал, что Лёлька, крадучись, выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лёлька в это время крепко спит. Она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь, из стороны в сторону. Потом они спускались в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись вновь на другой стороне. Примечание. Балка — здесь овраг. Конец примечания. Их фигурки становились все меньше и меньше и, наконец, терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли. Примечание. Марево — дымка. Конец примечания. Лёлька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артпогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар. Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лёлька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость. Тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью, и только 11 каждый день ходят на войну. Лёлька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама. «Ольга, завтракать!» — зовет она. Мама называет Лёльку Ольгой. В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой. Солдаты по обочине, командир посередине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь? Лёлька смотрит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни, но слова остаются в степи, а до Лёльки долетает только мелодия. Так Лёльке и не удается узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войско лейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю, и больше никогда не вернется в поселок. И Лёльке хочется кинуться им вслед, догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами, или лучше по дороге, рядом с Шурой. Но Лёлька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку. В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат, и утренний свежий ветер пахнет лавандой. Лёлька закрывает глаза. Она слышит, как рядом, на своей зеленой машинке, заработал кузнечик. Скрипнула дверь. Курица заговорила скороговоркой на курином языке. Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнущий лавандой. Постепенно к Лёльке возвращается покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и коленки, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лёльку, никто не тревожит ее. И она засыпает. И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба, и сразу все звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест. Лёлька открыла глаза. Чугунное эхо тяжело катилось по степи, а за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилил его. И тут Лёлька проснулась окончательно. Она поняла все. Лейтенант Шура ошибся. В первый и последний раз. Это артпогребок взлетел на воздух. У Лёльки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти, земля, поднятая взрывом. Лёлька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела. Лёлька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу. Лёлька вдруг представила себе лейтенанта Шуру, лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лёлька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли. До места взрыва было уже недалеко. Лёлька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут, вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от взрыва? Шура берет котелок и, запрокинув голову, пьет. Вода течет по подбородку. Остаток воды он выливает на мак. Потом он ставит котелок на землю, оглядывается и видит Лёльку. «Ты что здесь?» — удивленно спрашивает он. «Я? Ничего», — отвечает Лёлька. Она недоверчиво смотрит на живого лейтенанта Шуру. «Правда ли это? Значит, он не ошибся? Почему же тогда был взрыв? А может быть, взрыв приснился Лёльке? Ее большие серые глаза еще лихорадочно горят. Еще не прошла тревога за человека, который сидит перед ней цел и невредим. «Ты что, испугалась?» — спрашивает лейтенант Шура. «Взрыва испугалась?» Глаза его смеются. Они замечают в Лёлькиных глазах испуг, который не сразу проходит. «Я думала, вы ошиблись», — признается Лёлька, не сводя глаз Шуры. Теперь лейтенант Шура уже смеется вслух. «Ошибся? Если бы ошибся, мы бы с тобой уже не разговаривали». Шура никогда не обращает на Лёльку особого внимания, а тут он пристально смотрит на нее, смотрит и замечает на ее ноге кровь. «Что это у тебя с ногой?» — спрашивает он. «На стекло наступило», — отвечает Лёлька и прячет раненую ногу за здоровую. «Ну-ка покажи», — почти командует Шура. Он усаживает девочку рядом с собой и разглядывает раненую пятку. Ранка кровоточит. Шура кричит через плечо. «Кузьмин, принеси ко мне котелок воды и индивидуальный пакет». Он берет Лёльку за руку и заглядывает ей в глаза. «Что же ты босиком по степи бегаешь?» — спрашивает он. Люлька молчит. Разве может она рассказать, как, забыв обо всем на свете, бежала туда, где грянул взрыв? Кузьмин молча принес воду и бинт. Лейтенант Шура прямо из котелка льет воду на ранку. Он держит Лёлькину ногу за лодыжку. Лёльке неловко. «Сама», — говорит она. «Сиди», — командует Шура. И Лёлька сидит неподвижно. Она подчиняется приказу, но чувствует, что вот-вот покраснеет. Потом лейтенант Шура с треском разрывает бумажный пакет и достает оттуда прохладный бинт. Белые плотные витки пеленают ногу. Лёлька не чувствует боли. Она смотрит в сторону и теребит травинку. С каждым витком бинта ее глаза становятся все теплее и теплее. «Кузьмин», — зовет лейтенант, закончив перевязку, — «строй людей». «Пойдем домой, сегодня можно и отдохнуть». «Слушаюсь», — сдержанно отвечает Кузьмин. Кузьмин большой и молчаливый. Кажется, будто ему знакомо только слово «слушаюсь». Лицо у Кузьмина все в рыжих веснушках, но Кузьмина веснушки не расстраивают. Так, по крайней мере, кажется Лёльке. И вот они идут через степь. Солдаты по обочине, а Лёлька с лейтенантом Шурой по дороге. Может быть, они идут не домой, а к морю, как мечтала Лёлька. Лёльке трудно идти. На пятку наступать больно, а на носке далеко не уйдешь. Она ступает медленно, припадая на забинтованную ногу. И лейтенант со своим войском тоже идут не торопясь, как Лёлька. Лейтенант Шура сегодня разговорчив. «Ты знаешь, что наш погребок шарахнуло?» — спрашивает он и громко смеется. «Слышишь, Кузьмин?» — обращается он к своему помощнику. «Она думала, что это мы в небо взлетели». Кузьмин улыбается вежливо, но верный себе не произносит ни слова. «Нет, Лёлька», — говорит лейтенант Шура, — «это мы половину богатства погреба оттащили в сторону и взорвали, а ты испугалась». Лейтенант Шура все говорит, говорит, а Лёлька идет молча и лишь изредка посматривает на своего временного жильца. Она думает о том, что все настоящие мужчины должны делать что-то трудное и опасное. Папа воевал, и Федор Федорович был на войне. Вот и Шура тоже. Ей вдруг захотелось взять его под руку. Но от этой одной мысли лицо заливает краска стыда. А солдаты вдруг запели. Они запели сами, без приказа командира. Они поют рядом, и теперь Лёлька может расслышать слова их песни. Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорогою степною шли с войны домой советские солдаты. И Лёльке кажется, что солдаты идут с войны, и она с ними тоже идет с войны. И лейтенант Шура возвращается домой героем. Как это случилось, что после взрыва в степи временный жилец окончательно завладел Лёлькиными мыслями? Она забыла обо всех своих подружках и целые дни проводила дома. Напрасно, проходя мимо Лёлькиного дома, ее одноклассницы кричали: «Лёль, а Лёль, пошли в степь маки собирать! Лёль, пошли купаться в сырую балку!» Лёлька качала головой: «Мне некогда». А какие у нее дела, если вторую неделю идут каникулы? Сидя на ступеньке крыльца, Лёлька тревожно прислушивалась к каждому звуку, который доносился из степи. «Вдруг он оступится, вдруг заденет проводок», — так думала Лёлька, и сердце ее холодело. Ей на память приходила картина к стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Там был изображен Олег у праха своего верного коня. Вот-вот подползет змея и ужалит князя. Вот-вот невидимый проводок хрустнет под ногой Шуры. А в это время лейтенант лежал на земле и, задержав дыхание, колонковой кисточкой очищал тонкий, как волосок, проводок, от которого зависела его жизнь и жизнь 10 солдат. Примечание. Колонковая кисточка сделана из волоса колонка, зверька, мех которого очень ценится. Конец примечания. Взгляд его был сосредоточен, а по скуле ползла тяжелая капелька пота. Временами он останавливался, переводил дыхание, закрывал глаза и снова начинал свой рискованный солдатский труд. На то он и был военным. А Лёлька ждала временного жильца. Ей нужно было, чтобы он не ошибся, и, если можно, пораньше вернулся домой, вот и все. Лейтенант Шура все реже и реже бывал дома. Утром Лёлька видела его в окно, а вечером помогала ему умываться. Потом он наспех ужинал и тут же уходил. Усталость уже не валила его с ног. Куда он спешил? К своим солдатам, в школу? У лейтенанта Шуры было две пары сапог. Одни тяжелые, кожаные, боевые сапоги. В них он уходил в степь раскапывать немецкий артпогребок. Другие сапоги — защитного цвета, легкие, сшитые из старой брезентовой плащ-палатки. Вечером, по возвращении домой, временный жилец сбрасывал боевые сапоги и надевал брезентовые. После тяжелых кожаных брезентовые сапоги вообще не чувствовались на ноге. Однажды вечером, вернувшись из степи, лейтенант Шура торопился больше обычного. Он умчался, даже не почистив свои боевые сапоги. Они так и остались стоять у крыльца, пыльные, тупоносые, с комьями засохшей глины. Вид у них был усталый и обиженный. Сапоги ни разу не подвели своего хозяина, не оступились, не задели невидимых смертоносных проводков. Они преданно служили ему, а он бросил их на произвол судьбы. Лёлька подошла к сиротливым сапогам и остановилась перед ними. Она взяла один из них за ушко, торчавшее из голенища, и подняла над землей. Сапог был тяжелый, от него шел жар. Лёлька отпустила ушко, сапог грузно плюхнулся на землю. Казалось, он сердито притопнул. И тогда Лёлька решила привести сапоги в порядок. Она принесла ведро воды, тряпку и стала их мыть. Она поливала сапоги водой и терла их тряпкой. Глина отваливалась. Мутные ручейки стекали с голенищ. Сапоги остыли, кожа стала прохладной. Лёлька поставила их в траву и пошла за щеткой. Она намазала их черным жирным гуталином, а потом терла щеткой. Она терла их так долго, что сапоги не выдержали, перестали дуться и, наконец, улыбнулись Лёльке. Боевые сапоги были довольны, они сияли. А Лёльке почему-то стало грустно. Она поставила сапоги на крылечке и села рядом с ними. Она поджала коленки и закрыла их подолом сарафана. И так они долго сидели втроем, два сапога и Лёлька. В летние вечера поселок засыпал поздно. За день, навоевавшись с жарой, люди подставляют лицо прохладному дыханию степи. Они сидят на лавочках и не торопятся уйти домой. Фосфорятся белые цветы табака. Примечание. Фосфорятся — светятся. Конец примечания. Верещат невидимые цикады. Где-то навзрыд кричит ослик, жалуется на свою судьбу. Но вот уже последняя гармонь отправилась на покой. Зажмурились лампочки в окнах клуба. Им тоже настала пора отдохнуть. А лейтенант Шура все не возвращается домой. Лёлька не может уснуть. Она ворочается сбоку на бок, закрывает глаза. Сон не приходит. «Спи», — приказывает себе Лёлька. Но как выполнишь приказ, если тревожные мысли не покидают тебя ни на минуту? Идет один верблюд, идет второй верблюд, идет третий верблюд. «Спи». Не помогают верблюды. Даже самый большой караван не может усыпить Лёльку. Где он? У своих солдат? Но солдаты давно спят. Им вставать ни свет, ни заря. Лёлька лежит с открытыми глазами. Она уже не старается заснуть. И вдруг в тишине Лёлька слышит шаги. Дорожки в поселке посыпаны галькой, ее привезли с моря. На гальке шаги звучат отчетливо и ясно. Он. Лёлька вздрагивает и прислушивается. Конечно, он. Она соскальзывает с постели и на цыпочках идет к окну. Было темно. Луна еще не взошла, а у дальних звезд не хватало сил осветить узенькие улочки степного поселка. Лёлька затаила дыхание и прислушалась. Морская галька рассказала ей, что по дорожке шагал не один человек, а двое. Рядом со спокойными мужскими шагами звучали другие, плавные женские шаги. Лёлька болезненно поморщилась. У палисадника шаги затихли, и тут Лёлька услышала голоса. «Давай посидим на скамеечке», — говорил Шурин голос. Лёлька сразу узнала его. «Уже поздно», — отвечал женский голос. «Ну, прошу тебя». «Неловко». «Ничего, все спят». Лёлька вслушивалась. Она хотела узнать, кому принадлежит женский голос. И она узнала. Это была Клавдия, клубная библиотекарша. Лёлька увидела её, высокую, черноволосую, с ровными, будто нарисованными угольком бровями. Лёлька увидела её не глазами, а памятью. За окном так тихо, что можно было различить шорох каждой травинки. Лёлька слышала, как зашуршало платье. Тонко скрипнула доска. Это лейтенант Шура и Клавдия сели рядом на скамейку. Лёльку от них отделяли невысокая глиняная ограда и тонкие стебли мальвы. Но ей казалось, что если протянуть руку, можно коснуться Шуриного плеча. Лёлька спрятала руки за спину и попятилась. Лёлька слышала, как, болтая ногой, Шура задевал камушки гальки. Потом она услышала их дыхание и Клавдин шепот. «Шура, ведь ты меня не любишь». Лёлька закусила губу. Она понимала, что подслушивать гадко и даже подло, но сейчас она не могла отойти от окна. Маленькая надежда удерживала ее. «Шура, ведь ты меня не любишь». Что ответит Шура? «Может быть, он скажет Клавдии «нет»?» «Ладно, пусть он ничего не ответит, пусть он только молчит». Но Шура ответил: «Люблю». Лёлька стояла у открытого окна в одной рубашке, и сердце её стучало так громко, как тогда в степи во время взрыва. Но ни Шура, ни Клавдия не слышали ударов Лёлькиного сердца. И вдруг Лёльке стало очень холодно. Холодно плечам, рукам, коленкам. И Лёлька поняла, что никакие, даже самые тёплые одеяла не согреют её. Этот холод веял не из степи, а шёл откуда-то изнутри, от сердца. Лёлька бросилась в постель. Она натянула одеяло на голову. Она закрыла уши, чтобы не слышать ни одного слова. Она почему-то вспомнила, как неделю назад на этой же скамейке временный жилец говорил ей: «Вот послужу еще годок-другой и женюсь». Так ведь не прошел еще годок. Что же это он? Слезы текли по Лёлькиным щекам. Лёлька плакала молча, про себя. Сейчас она навсегда прощалась с лейтенантом Шурой, хотя он еще никуда не уезжал. Она прощалась с его маленьким войском, и с молчаливым Кузьминым, и с алым маком, который устоял во время взрыва. Лёльке было жалко себя и всего, что уже никогда не вернется, и слезы становились все горше. В какое-то мгновение девочке захотелось вскочить с постели и прогнать со своей Лёлькиной скамейки временного жильца и черноволосую библиотекаршу. Но она не пошевелилась. Утром Лёлька поднялась поздно. Лейтенант Шура давно уже ушел в степь со своим маленьким бесстрашным войском. Мама не вернулась с ночного дежурства. Солнце заполнило комнату. От его желтых лучей пахло лавандой. По сиреневым блюдечкам мальвы ползали тощие осы. Лёлька села на постель. Косичка соскользнула с голого плеча. Лёлька взяла ее в руку, враждебно посмотрела на нее, но не отбросила. Не выпуская из руки, она подошла к комоду и взяла большие темные ножницы. Она широко раскрыла их и начала резать косичку. Ножницы были не очень острыми, а Лёлька торопилась, словно боялась, что изменит свое намерение. И резать было трудно. Когда одна отрезанная косичка упала на пол к босым ногам, Лёлька принялась за другую и вторую косичку тоже отрезала. Потом она отложила ножницы и подняла с пола две отрезанные косички. Она посмотрела на них равнодушно, как на чужие, и без сожаления отложила в сторону. Они были уже не нужны. Несколько дней Лёлька не виделась с временным жильцом. Утром она вставала уже после его ухода, а вечером, чтобы не попадаться ему на глаза, уходила к подругам. И лейтенанту Шуре приходилось умываться под бречащим умывальником. Если он не успевал почистить сапоги, то они так и оставались пыльными, с присохшими комьями глины. В субботний вечер Лёлька и временный жилец случайно встретились в клубе. Лейтенант Шура, как ни в чем не бывало, улыбнулся своей маленькой хозяйке. Лёлька опустила глаза и залилась краской. Но, совладав с собой, посмотрела на лейтенанта и сказала: «Здрасте». Она произнесла приветствие сухо и даже немного насмешливо. Лейтенант Шура пожал плечами, помахал ей рукой и пошел дальше. Наверное, он спешил к своей библиотекарше Клавдии. Он даже не заметил, что Лёлька отрезала косички.